говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Тут нашим событием должен был быть человек, у которого все еще сохраняются шансы на то, чтобы стать кандидатом в президенты Российской Федерации. Это Борис Надеждин. Я продолжаю надеяться на то, что Надеждин в конце нашей передачи все-таки появится, хотя бы с кратким интервью. Но почему мы так заинтересованы были в том, чтобы он к нам пришел? Потому что все последние два года, начиная с 24 февраля 22-го, этот человек говорит о том, что начало спецоперации, решение спецоперации были фатальной ошибкой Владимира Путина. Слышите, что я сказала? Отлично. Фатальная ошибка Путина. И мы спросим его, конечно, об этом, почему он так считает, но поскольку пока Надеждина нет, придется за него отдуваться Андрею Колесникову. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну вот фатальное вот в нашем представлении, это значит нечто, сыгравшее какую-то судьбоносную роль, в данном случае, конечно, отрицательную, но раз после слова «фатальное» звучит слово «ошибка», в истории страны и самого лично Путина. А что фатального он для себя наворотил, если у него, в общем, все в порядке? Или у него все-таки не все в порядке?
Я не думаю, что у Путина все в порядке, потому что не все в порядке в самых разных сферах жизни. У него непорядок, собственно, в собственном будущем. Да? Даже если он просидит очень много лет на посту президента, посту национального лидера, это будут непростые годы. Удерживать людей в состоянии таком полутоталитарном, полумобилизованном, постоянно, это очень тяжело. Испытывать враждебность огромных слоев населения, не знаю, интеллигенции, уехавших, оставшихся, это тоже непросто. Создавать бесконечную иллюзию благополучия тоже нелегко. Проблемы, собственно, в экономике существуют, и все то, чем хвастается Путин, если говорить только об экономике, например, за каждой из этих цифр стоят проблемы. Он хвастается низкой безработицей, на самом деле это колоссальный дефицит кадров, которых не хватает уже просто на самых обычных, так сказать, рабочих местах, типа водителей такси или водителей автобусов. У него растет ВВП, но растет он за счет государственных инвестиций, прежде всего, в военно-промышленный комплекс. Это не тот ВВП, который должен расти в нормальной экономике, которая должна повышать благосостояние людей. Людей становится меньше. Их становится меньше из-за того, что ведутся боевые действия, их становится меньше, потому что они уезжают, их становится меньше, потому что, в принципе, становится меньше из-за долгосрочных трендов в российской демографии, происходит выбытие трудоспособного населения, причем это не тысячами, а миллионами на самом деле. Как управлять этой страной, как держать ее в ежовых рукавицах – это большой вопрос. Значит, придется еще нажимать на педаль репрессий внутри страны. Так что он сталкивается с непростыми вызовами, хотя по его виду не скажешь, он всем доволен, ему хорошо. Ну и население тоже поддерживает, да, но это поддержка пассивная, индифферентная, ненадежная, поэтому… Эти люди могут поменять свое мнение, если поменяется, собственно, атмосфера или ситуация в стране. Так что проблем у него навалом.
Проблем навалом, но фатальны ли эти проблемы? Вот это слово «фатальное», считаете ли вы его слишком сильным? Или, короче говоря, фатально – это то, что его в конце концов вот прикончит, убьет его карьеру, будем так говорить.
Но в ближайшее время, пожалуй, нет. Все-таки тех ресурсов, которые есть, в том числе не только экономических, и там, военных, но и эмоциональных, и психологических, их пока хватает. Вот этот вот баланс, который сложился между властью и обществом, мы вас не всех призываем в окопы, а вы благодарны за это, за нас голосуете и своим бюллетенем покупаете путевку в более-менее спокойное будущее. Этот баланс, этот договор социальный, он каким-то образом функционирует. Как долго он может в таком состоянии функционировать, мы не знаем.
Спасибо, Андрей. И с нами на связи военный эксперт Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я еще попрошу вас, конечно, оценить военные прогнозы, которые мы собрали в одном блоке, но вот по поводу вот этой фатальной ошибки. Сейчас на фоне такой не очень радостной для украинской армии, не очень радостной, что ли, информационной вот этой всей повестки, когда говорят, вот это вот Маринку сдали или там отвоевали русские их ее. И, ну, много чего происходит. Я не хочу все это перечислять. Я, слава богу, не Алексей Арестович, который с удовольствием ковыряется во всех этих вещах. Вот на фоне этой повестки, считаете ли вы, что Путин так уж ошибся со своей точки зрения? Ведь он же вроде бы как бы на коне.
Из того, что, в общем-то, происходит, то есть работаем со своими союзниками, работаем внутри, то есть на перспективы складываются из того, что видим возможность получения вооружения и техники от союзников, более интенсивно работает наш военно-промышленный комплекс для, значит, своей техники, которая должна быть выпущена и поставлена вооруженные силы Украины или силы обороны Украины в целом. Вот поддержка по финансам, которые от американцев и от европейцев задерживаются, вопрос тоже во времени. Да, вот эти обстоятельства сдвинули эту поддержку где-то на месяц, ну, может быть, на два. Но в целом и вопросы у нас остро стоят мобилизации, например, внутри, то есть поставка военнослужащих в армию, но мы разберемся с этим, упорядочим эти процессы и решим эту внутреннюю задачу для Украины.
Давайте мы с вами послушаем прогнозы на будущий год, которые дают разного рода военные эксперты, и попрошу вашего комментария, конечно, и ваш прогноз.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеф Боррель в интервью The Guardian сказал, что президент России Владимир Путин решил продолжать войну против Украины до полной победы. Институт изучения войны согласен с такой оценкой. По мнению американских экспертов, Россия не хочет ни прекращения огня, ни честных переговоров с Украиной. Воинственные планы Кремля на 2024 год косвенно подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу.
Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного Главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны. На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более 2000 километров, создано 7000 километров минных полей.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке пишет, что Россия будет воевать минимум до 2026 года. Авторы материала утверждают, что до конца 2024 года Кремль намерен полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины, а также часть Харьковской области до реки Оскол. Отставной полковник СБУ Олег Стариков согласен с предположениями немецких журналистов.
По движению, по линии боевого соприкосновения, я вижу, что они сейчас начали равнять фронт. Но о том, что задача минимум выйти на административные границы Донецкой и Луганской республики, это видно, это невооруженным глазом.
Стариков предупредил об осложнениях на фронте в первом квартале 2024 года. Особую опасность для ВСУ представляют российская авиация и ракеты.
Будут стараться занять полностью господство в воздушном пространстве Украины, выбив систему ПВО.
Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что лучшей агитацией для кандидатов в президенты США может стать военная помощь Киеву.
В следующем году в Соединенных Штатах выборы. И прийти, стартануть на предвыборной кампании с того, что Великая Америка помогла Украине победить монстра Путина, это вот вам и основание для оптимизма.
Когда союзники обеспечат Украину авиацией, ВСУ снова смогут наступать, считает Олег Жданов.
Мы готовим масштабное наступление. Второй раз наступать на те же грабли никто не будет. Масштабное наступление будет проводиться по методикам уже НАТО, с огневой поддержкой с воздуха и огневым поражением с помощью ракетных войск. Я думаю, что вместе с самолетами придут и ракеты.
Жданов предполагает, что на этот раз генштаб ВСУ не будет растягивать свои силы по всей линии фронта.
Мы будем, скорее всего, будем проводить операцию на одном, максимум двух оперативных направлениях. Но эти направления оперативные будут влиять на общую картину линии фронта.
Российские военные эксперты и Z-военкоры расходятся в своих прогнозах на 2024 год. Например, Юрий Котенок цитирует в своем телеграм-канале эксперта Бориса Рожина, который считает, что к лету ВСУ с помощью западных союзников и новой волны мобилизации смогут накопить достаточно сил, чтобы перейти в наступление.
Противник уже сейчас ведет работу, чтобы после перехода к стратегической обороне иметь возможность возобновить борьбу за инициативу в мае-июне 2024 года. В случае, если сценарий, связанный с попытками заморозить войну на актуальной линии боевого столкновения, не возобладает, США и НАТО, очевидно, будут делать ставку на изматывание вооруженных сил Российской Федерации в обороне и возобновление наступления ВСУ летом 2024 года, не позднее июня.
Военкор Евгений Линин, напротив, считает, что Киев в новом году не сможет даже обеспечить стратегическую оборону.
Решить задачи стратегической обороны, а именно перевести экономику на военные рельсы и мобилизовать необходимое количество живой силы для удержания фронта с последующими какими-то контратакующими наступательными действиями, Украина тоже не в состоянии. Произвести необходимое количество оружия они не могут, у них нет стратегического тыла.
Несмотря на это, российский полковник в отставке Виктор Баранец не думает, что в 2024 году война в Украине закончится. Если Киев сможет выстроить длинные оборонительные линии и наполнить их бронетехникой и людьми, боевые действия затянутся надолго. Самые радужные для Путина прогнозы приходят из Чечни. Замминистра внутренних дел по республике Абти Алаудинов уверен, что Россия уже в 2024 году победит.
Либо я ничего не понимаю ни в чем, либо следующий год – это будет год победы России в этой войне. Все потуги, которые будут делаться Америкой, Европой, что бы они ни делали, какие бы они ресурсы сюда ни забросили, следующий год – это год, который будет победным для России в этой войне.
Глава Чечни Рамзан Кадыров настолько верит в стратегическое превосходство России, что не считает нужным пока вести мирные переговоры.
Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа. И ради этого мы готовы выполнить любой приказ нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина.
Кадыров добавил, что надо захватить Одессу и Харьков, а потом требовать капитуляции от Украины. Такой же оптимистичный прогноз в этом году можно было услышать разве что от астролога Тамары Глобы. В июне она пророчила, что в течение последних 6 дней уходящего 2023 года война России против Украины закончится, а уже в следующем году люди осознают, что оружие – это неверный метод решения конфликтов.
Вот, пожалуйста, Игорь, чей прогноз вам ближе, если у вас свой собственный, на 2024 год, на войну?
По прогнозам действительно прозвучало достаточно много. И поэтому я остановлюсь на своей версии, которая заключается в том, что, и мельком об этом я уже говорил в начале нашей передачи, в том, что мы сосредоточимся, конец этого года осталось несколько дней, и, в общем-то, начало следующего года до весны будет выполняться задача стратегическо-оборонительная, операции сил обороны Украины для того, чтобы остановить любое продвижение вперед группировки войск Российской Федерации, даже тактическое продвижение, уничтожать как можно больше живой силы, вооружения, техники и выиграть время для того, чтобы накопить силы, аккумулировать их и средства, вооружения, техники и личный состав для действий действительно начиная с конца весны, начала лета по проведению вот операций контрнаступательного характера по деоккупации наших земель. Конечно, реализация такого плана, она в значительной степени зависит от той помощи, которую нам оказывают, ну, будут наши союзники, они заявили об этом, а также основывается на той работе внутренней в Украине, которую мы должны проводить как по вооружению с учетом результатов работы военно-промышленного комплекса Украины, так и по вопросам мобилизации, то есть поставки военнослужащих, пополнения рядов тех, кто воюет уже сейчас, и формирование новых бригад для деоккупации. Поэтому к концу следующего года, при том, если будут сложены вот эти предварительные условия, можно достичь необходимых результатов.
Вот, Игорь, перед тем, как показать вам и нашей аудитории один опрос, из, кстати, из публикации Андрея Колесникова на сайте Карнеги, очень интересный опрос, он печальный, но, тем не менее, мы его обсудим. Я хочу уточнить, можем ли мы определенно на 100% говорить, что никакой почвы для переговоров между Украиной и Россией сейчас нет, потому что российская сторона твердо не отдаст эти оккупированные земли, не согласится их отдать, вернуть, а Украина никогда не согласится с их оккупацией. Можем ли мы так твердо говорить?
На текущий момент, к сожалению, ситуация именно такая. Поэтому стороны надеются, что изменят эту ситуацию в течение следующего года и достигнут своих целей.
Военным путем.
Не только. То есть после того, как будут изменения именно в военной сфере, то станет очевидным вопрос перехода к переговорам.
Переговорам, но на тех же позициях или на позициях уже силы того, кто будет побеждать. И тогда вторая сторона будет вынуждена отступить вот с этой железной позиции, которая состоит для одной стороны «не отдам», а для второй тоже «не отдам», «не уступлю».
Ну, именно так. Именно так. Я и думаю, что...
То есть военным способом можно подвинуть одну из сторон со своей вот этой вот пока что железобетонной позиции. Спасибо вам, Игорь, за этот анализ и комментарий. И я хочу, чтобы сейчас вот вы увидели на экране результаты опроса. Фокус-групп, который проводил Андрей Колесников, наш гость, и его коллега Денис Волков. И вот тут вот эти последние три строчки, крайне тревожные, на мой взгляд. Что является для вас недопустимым условием заключения мирного соглашения? И вот люди, которых они опрашивали, вы видите эту длинную-длинную полосочку, третью с конца, снизу, 68% говорят возвращение Запорожской и Херсонской областей в состав Украины недопустимо, 76% говорят, что возвращение ЛНР и ДНР в состав Украины недопустимо, и 76% говорят, что вступление Украины в НАТО для них недопустимо. То есть эти люди в огромном своем большинстве считают, что никаких мирных переговоров без соблюдения вот этих условий быть не может. Андрей, пожалуйста, теперь вам комментарий к этому, я даже не знаю, как это даже и назвать, к этим результатам.
Да, единственный момент, что это не фокус-группа, это всероссийский опрос.
А, всероссийский опрос.
Сделал
Еще лучше, да.
А фокус-группы тоже здесь важны, и примерно такого же рода, значит, сомнения и мнения высказываются. Вот действительно увеличивается число людей, которые выступают за мирные переговоры. Не фундаментально увеличивается, но увеличивается. Есть усталость от того, что происходит, очень серьезная. И усталость приходит вместе с надеждой на то, что следующий год принесет мир и какую-то как бы нормальную жизнь, потому что россияне в основном фокусируются на социально-экономических вопросах, на инфляции, на заработках и так далее, как любая в сущности нация. И тем не менее, существенная часть населения оговаривается. Мы за мир, но на тех условиях, что вот те территории, куда пришел как бы российские солдаты, они наши. Свое мы не отдадим. Примерно так высказывается Путин, и в принципе это совпадает вот с позицией далеко не всего населения Российской Федерации, но существенная его часть. При том, что эти люди совершенно не знают, где эти территории, зачем они в сущности нужны. Едва ли они за то, чтобы в эти территории, значит, уходили деньги налогоплательщиков, потому что здесь своих проблем будет хватать сейчас от года к году все больше и больше. Но, тем не менее, раз уж так случилось, вот полтора года, даже практически уже два года затраченных усилий, жертв и всего прочего, вот давайте это оставим. Ну, как компенсацию за то, что мы тоже вот тут намучились с этим совсем. Это позиция обывателя, такого вполне себе равнодушного. Но она существует, и эта позиция отчасти результат, безусловно, пропаганды, объяснения самого верховного главнокомандующего, как должна выглядеть вот эта ситуация, как должен быть, как должен выглядеть мир и как должна выглядеть победа. Есть ощущение, что на каком-то этапе, который вот сейчас вот происходит, этот этап, Путин мог бы этим удовлетвориться, в принципе. Он видит, что идет война на истощение, правда, веря в то, что у России больше ресурсов, больше времени, и у него есть запас стратегического терпения, но тем не менее. Вот остановиться здесь можно было бы в случае достаточно серьезных уступок украинской стороны. И в том случае, если к царю, к самому, он же сам не может как бы предлагать мир, к нему должны прийти, попасть, так сказать, в ноги и сказать, вот да, давай, давай все-таки устанавливать мир путем мирных же переговоров, тебе оставляем то, что уже, как бы, так сказать, ты считаешь своим, ну и на этом закончим. А дальше уже разбирайся там, со собственным населением, как оно на все это будет реагировать. Но ведь этого не может произойти, это нереалистичный сценарий, и, соответственно, мирный сценарий в этой модели, он не получается никак. Но для как бы, вот президентской кампании, для тех месяцев, которые остались, небольшого числа времени, которое осталось до президентских выборов, такая позиция для основной части населения будет приемлемой. Путин будет говорить, что он за мир, но ему не дают установить этот мир, и его никто не слушает. НАТО и Запад продолжают наступать на Россию, что это война России с Западом, а Запад борется, значит, до последнего украинца. Все эти мантры будут продолжаться, повторяться. Этого ему хватит до как бы окончания президентской кампании, до так называемых выборов. Вот что там будет дальше, конечно, отчасти это зависит от ситуации как бы на фронте, но либо он продолжит ту же самую линию, вот эту как бы такой вечный, но дистанционно, дистанцированно для россиян войны, либо будет что-то еще. В худшую сторону, вряд ли в лучшую. Я не очень уверен в том, что есть убежденность у этого человека, а именно он принимает все принципиальные решения, что нужно это все заканчивать. Даже несмотря на вот явно выраженную усталость населения от того, что продолжается специальная военная операция.
Спасибо, Андрей. И я спрошу Игоря Романенко. Игорь, вы хорошо знаете русских людей, у вас есть там и знакомые, и по вашему прошлому. Вас не пугают результаты этого опроса, что люди русские, что им не все равно, будет Украина в НАТО, что это вообще другая страна, у нее свой путь. И вдруг они говорят, нет, какой может быть мир с Украиной, если она пойдет в НАТО, например. Или там, если вот они считают прихваченные территории своими. Какой может быть мир, если нам придется отдать эти территории, которые мы уже приватизировали. Что вы об этом думаете? Вы вот когда вы с людьми вспоминаете своих друзей, близких в России, знакомых. Вы могли ожидать таких результатов, вот таких 72%?
Когда вы думаете? Таких, пожалуй, нет. Но в целом нацеленность была с самого начала образования независимой Украины. И ну, сейчас подзабывают. А именно военные Украины, вооруженных сил, руководство формулировало своему политическому руководству вопросы, связанные с тем, и разведка работала соответствующим образом, что угрозы наибольшие, она уменьшается со стороны Запада и увеличится со стороны России. И на основании этого у нас даже был создан ну, что-то такое, как Северный округ. Это оперативное командование со штабом в Чернигове. Но постепенно приходили такие апологеты к руководству, российские, которые расформировали этот округ, несмотря на то, что ситуация с угрозами, она только нарастала, а также убрала с востока нашего государства воинские части, которые там еще немного оставались, потому что в основном, как остаток от системы Советского Союза, готовые части, все это находилось по западной границе. но все-таки были какие-то части на восточной, и те поубирали. Ну и потом вот за такую политическую ошибку, военно-политическую, мы теперь платим очень большую цену. Поэтому я, как человек, который был у руководства вооруженных сил, хочу сказать, что, с одной стороны, что такая угроза была, и разведка, и военные представляли своему политическому руководству такие данные, однако действия были неадекватными. Но так или иначе, большая часть руководства военного, она реалистично воспринимала эту ситуацию, то есть и сейчас ее видит прагматично, поскольку Путин управляет государством и соответствующим образом организует пропагандистскую работу со своим населением уже третий десяток. Это очень много. Есть, так сказать, еще много чего от Советского Союза. В фаворите Сталин с его подходами, скажем так, в Российской Федерации. И поэтому иллюзии на этот счет мы не питаем. Однако, конечно, огорчает, что значительная часть населения подверглась влиянию этой пропаганды и занимает такие позиции. Однако очень отрезвляющая история мировая показывает, действует на граждан с любыми позициями ситуация, которая может сложиться. Поэтому мы четко понимаем свою задачу в отстаивании независимости государства с тем, чтобы нам однозначно надо побеждать на фронтах, побеждать, достигать свои цели в этой войне. И это будет достаточно отрезвляющее действие, в том числе и на граждан Российской Федерации.
Спасибо вам, Игорь, за этот комментарий. И очень, ну не знаю, мне интересно было узнать, что думают прохожие вот в Москве. Не то, что они думают, а чего они хотят. Чего они хотят от Нового года, интересно, что за пожелания.
Наверное, от следующего года все ждут какого-то спокойствия, решения всех этих огромных, скажем так, проблем, которые мировые и политические, чтобы наконец-то пришло спокойствие на планету, в каждый дом. И чтобы можно было как-то жить спокойно и уверенно, глядя в свое будущее. Потому что, конечно, пока такого настроения нет.
Мира и, наверное, развития новых проектов, новых успехов.
Хочется, чтобы следующий год он был с точки зрения вот каких-то политических ситуаций более мягким и стабильным и без каких-то конфронтаций и агрессии. Вот. И мне кажется, это очень влияет на людей, на их отношения друг к другу, вообще в обществе. Вот. Чтобы не было этого раскола, потому что мы все равно все едины. Вот вы стоите возле прекрасного храма. Мы все едины, братья и сестры, поэтому это очень важно об этом помнить. Вот. Поэтому я жду от следующего года такой любви, человеколюбия друг от друга.
Да вообще, чтобы у всех все было хорошо, чтобы люди радовались.
Хочу, в принципе, чтобы все наконец-то стабилизировалось в жизни, с работой, с заработком, чтобы личная жизнь наладилась, ну и, в принципе, самые обычные человеческие ожидания. Вот. Охота стабильности.
В глобальном плане хочется мира во всем мире, естественно, чтобы небо было голубое, чтобы всем было хорошо, чтобы не гибли люди, естественно. А в личном, ну, очень хочется здоровья пожелать себе, близким.
Ну, ожидаю от следующего года, что он будет таким же мощным, сильным и энергетически заряженным, как сам дракон, который, собственно, к нам и приходит.
В глобальном плане я бы хотел, чтобы наше государство, президент выполняли Конституцию Российской Федерации. Все, это основное. Это основа нашей жизни, нашего общества.
Год действительно был интересный. Он был такой насыщенный. Не скажу, что у меня все сбылось, но планы переносятся на следующий год. И я надеюсь, что в следующем году у меня реализуется.
Мечтаем мира на земле. Чтобы закончилось побыстрее, что начали наши ребята там. И больше ничего, хочется мира. И чтобы жили дружно и весело.
Мира. Ждем мира.
Вообще все будет хорошо, я думаю. Мы живем не бедно. Все у нас нормально. несмотря на то, что военные действия, мы их даже не ощущаем. Спасибо правительству.
Глобально? Мира?
Честно говоря, никаких предположений нет. Главное, чтобы все было нормально. Все были живы, и на нас не упал метеорит.
Ну, вот Андрей Колесников, наши ребята там закончат, как она говорит, и все будет хорошо. Вот я хочу, чтобы скорее наши ребята закончили, и тогда все будет замечательно, думает эта женщина. Но мира, все-таки слово «мир» проходит красной нитью. Вы видите, что люди не кричат, что давайте, давайте, продолжим войну, ребята, кончайте, и т.д. и т.п.
Да, никто не сказал, что хочет сжечь чужие дома, убивать людей другой страны, разрушать инфраструктуру другой страны. Хочется, чтобы все это закончилось. Эта вот фраза тоже прозвучала. Вот это все как-нибудь каким-то образом завершилось. Для кого-то это завершение через агрессию, через экспансию, через победу в таком военном смысле, когда там противник будет разгромлен. Да? Для кого-то просто вот это все происходящее вокруг, какой-то бесконечный абсурд, оно не заканчивается, оно вторгается в жизнь, хотя старушка сказала, что она не ощущает боевых действий, за это спасибо правительству, это как бы важный момент, пока не ощущает, безусловно, пока не началась инфляция пенсионных как бы накоплений, которая, безусловно, уже начинается. Но, тем не менее, люди ждут, когда это все закончится. Они не могут на это повлиять. Они ждут этого вот как от какой-то внешней силы. Они повторяют, вот те, кто, я не знаю, там 50+, некоторые такие как бы советские клише о мирном небе, о голубом небе над головой. Вот это все оттуда. Мы же за мир на самом деле. Просто нам все время кто-то мешает этот мир установить. Помните, как в культовом советском фильме «Любовь и голуби», значит, героиня говорит главному герою, говорит, объясни мне, что эти американцы все время на нас рыпаются. Вот. Это вот красной нитью проходит через десятилетия, что опять американцы на нас рыпаются и мешают нашему голубому небу над нашей собственной головой. Но, тем не менее, у этих людей нет рогов и копыт, они не едят, так сказать, они не людоеды. Они хотят жить мирно, вот и все. Но просто они ждут. Просто ждут того, чем все вот это закончится.
Ну да, нет, вот. Андрей, ну согласись, что это два разных типа ответа. Когда люди говорят, мы ждем, чтобы это закончилось, и мы ждем, чтобы наши ребята с этим закончили. Это разные немножечко подходы к окончанию.
Да, вот здесь существует два подхода. Давайте всех их разгромим, и тогда, значит, будет мир во всем мире, а мы победим. То есть мир через войну. Другие говорят, что просто, ну вот, что-то такое произошло, какая-то внешняя сила вторглась, какая-то гроза пришла и никак не уходит. Ну, мы вот сидим и ждем, когда она закончится. Надеемся, что следующий год принесет, собственно, окончание вот этого всего, чего-то непонятного, про что не положено говорить, про что говорить страшно, и то, чего мы на самом деле до сих пор не понимаем. Путин нам объясняет, что на нас напали, мы обороняемся, оказывается. Да? Ну, в это как бы и верят, и не верят. Делают вид, что верят, или уговаривают сами себя, но на самом деле понимают, что нормальная жизнь закончилась, и окончание этой нормальной жизни связано именно с этим непонятным явлением спецоперации, денацификации, чего-то там еще.
Спасибо вам, Андрей. И я хочу уточнить у Игоря свой прогноз того, какое слово было бы главным на Киевской улице. Мне кажется, что если бы мы такой же опрос провели в Киеве, мы можем, но мы не провели, так уж получилось. Мне кажется, не звучало бы слово «мир», звучало бы слово «победа». Обратите внимание, что никто не сказал «победа» вот на этой, на Московской улице. А в Киеве оно было бы главным. Мне так кажется. Может быть, вам кажется по-другому.
Потому что в Киеве, и не только в Киеве, а по всей Украине, граждане в большинстве своем видят мир через достижение победы. У нас нет другого пути. Мы это видим, осознаем и сплачиваемся для того, чтобы реализовать именно такой подход. И в этом принципиальное различие. Мотивация достижения мира у нас разная. И, на мой взгляд, это очевидно почему. Потому что Российская Федерация, агрессивное государство, оккупировало наши территории. Какие там причины и выдумки путинской пропаганды, это следующий как бы вопрос, и мы отдельная тема. Вот. А для нас это принципиально, для нас продолжение борьбы которые, к сожалению, идут уже несколько столетий, поскольку исторически Московия, позднее Российская империя, неоднократно захватывала территории, неоднократно разрушала нашу государственность, которой не так много было, и из-за чего на протяжении этих столетий страдал наш народ. Поэтому мы это знаем, помним, понимаем и будем бороться дальше.
Игорь, спасибо вам за этот комментарий. И, уважаемые зрители и гости, я бы хотела, чтобы вы познакомились с кратким перечнем событий 23-го года, которые аудитория Левада-центра, они проводили опрос, какое событие года вы считаете самым существенным. Они им дали на выбор большое количество, там 30 или 40 событий, и люди вот помечали, какое они считают самым важным, и с результатами этого опроса мы вас познакомим, и вы сможете сверить свои ощущения о важности этих событий с теми, что предлагает вам Левада-центр.
Из событий прошедшего года россияне считают важнейшим рост цен, тарифов ЖКХ и курса валют. 38% респондентов проголосовали за это. Еще 25% назвали таким событием объявление Владимира Путина об участии в выборах президента в 2024 году. Еще по 22% у таких событий, как продолжение СВО и военный конфликт на Ближнем Востоке, замыкает топ-5 событий стрельба в российских школах – 21%. Следом идет прямая линия с Владимиром Путиным. За нее проголосовали 20% респондентов. Следующими в рейтинге разместились два международных события – встреча Путина и Си Цзиньпиня с 20% и землетрясение в Турции и Сирии с 19% голосов. Индексацию пенсий и зарплат считают главным событием 18%. Мятеж Пригожина, прошедший в июне, назвали главным событием года всего 17% опрошенных. Впрочем, столько же людей вспомнили о подрыве Крымского моста. Гибель Пригожина, в отличие от мятежа, сочли важной только 16% участников опроса. Такой же процент получили обстрелы российских городов дронами.
Вот, Андрей, я хотела бы понять одну вещь. Мы, вот люди говорят, мы стали жить лучше на улице, у нас все хорошо. У Путина вроде бы его тоже на прямой линии уже не так уж дергали этими сырыми потолками и низкими там какими-то там низкими зарплатами. Вроде бы этого не было, вот темы так, как это было раньше. А тем не менее на первом месте все-таки тарифы. Вот все-таки тарифы. А как это коррелируется с тем, что жить стало лучше и жить стало веселее, как говорит Путин, благодаря, может быть, даже тому, что вот народ поднялся, экономика заработала, стал на военные рельсы.
Тут не то, чтобы жить стало лучше, а появились надежды на то, что после того, как мы попали не пойми куда, и в необъяснимые какие-то обстоятельства, в дальнейшем жить будет как-то легче, что появляется надежда, что сейчас мы решим какие-то вот мировые задачи и, наконец, уже сосредоточимся на главном, то есть на частной жизни и на как бы социально-экономическом благополучии. При том, что вопросы как бы инфляции, повышения тарифов и вообще благосостояния всегда стояли на первом месте в любые годы. Но даже, так сказать, в тяжелые годы обороны, значит, Родины, все равно на первом месте вот проблемы личного благополучия, которые не очень благополучны, хотя нам все время объясняют, что у нас растет ВВП, что у нас растут доходы населения, растут зарплаты. Где-то они растут. Знаете, это какая-то старый советский анекдот. А что при коммунизме не будет денег, у кого будут, у кого не будут. Вот, собственно, в такой же ситуации сейчас россияне. У кого-то они появились, те, кто работает на военно-промышленный комплекс. У тех пенсионеров, которых даже возвращают на предприятия, которые имеют отношение к этому военно-промышленному комплексу. И вот это ощущение того, что могло бы быть хуже, а стало не сильно хуже, оно, собственно, и внушает большой как бы оптимизм по поводу будущего. Потому что есть другие опросы, где, в общем, потребительские настроения и настроения в целом, они на хорошем уровне, люди, как бы, так сказать, надеются на лучшее в будущем году. Причем масштабы этой надежды, они, пожалуй, самые большие за как бы такой постсоветский период, за время наблюдения Левада-центра. А вот в этом, собственно, причина, а не потому, что физически люди ощущают, что действительно у них все блестяще с тем, как они живут. Ну и понятно, среди событий, поскольку главный ньюсмейкер в персоналистском полутоталитарном режиме это сам автократ, естественно, все новости, связанные с автократом, они попадают в топ. Даже прямая линия, которая была абсолютно бессмысленна в этом году, с точки зрения, в том числе, решения реальных проблем россиян. То, что выборы попали, точнее, объявление о выборах на второе место, но это эффект того, что было недавно. Вот самое важное недавнее событие, то, что этот человек опять пошел, значит, продлевать свое вечное правление. Ну, а что еще вспомнить? Мятеж Пригожина был давно, где-то в июне, это целая как бы эпоха прошла, но тоже вот как бы упомянут среди там в топ-10, во всяком случае, это событие вошло, но из этой переделки победителем вышел Путин. И кто начальник, тому, собственно, и продолжаем подчиняться. Вот в этой логике живет вот это вот болото, середина общественного мнения.
И вот смотрите, Андрей, тогда еще один опрос я показываю вам и нашей аудитории. Кого можно назвать человеком 23-го года? Спрашивал Левада-центр. И оказывается, что Владимир Путин с большим отрывом на первом месте. И отрыв этот увеличился. То есть вот мы видим эти 53%. На этой диаграмме 53% и с огромным почему-то за ним идет просто разрывом, я даже не знаю даже как назвать, пропасть между ними. Александр Лукашенко 9%, Михаил Мишустин 8%, Сергей Лавров 8%, Си Цзиньпинь вдруг здесь образовался из людей года 7%, Евгения Пригожина вспомнили 5%, Виктор Орбан, видите, сколько иностранцев тут появилось, да еще Джо Байден по 2%, и между ними Сергей Собянин тоже с 2%. Это очень интересно, что иностранцы появились. Так вот, возвращаясь к нашему с вами началу, к нашего разговора о том, что для Путина ничего такого страшного, апокалиптического для его персоны не произошло, я хочу показать вам таблицу сравнительную других лет. Вот таблица уже 19-й, 20-й, 21-й и 22-й годы, где Путин тоже на первом месте, но его рейтинг не был таким высоким. Вот 31, 33, 26, 48. Правда, те, кто шли следом, получали тоже немного. Лавров был в прошлом году с 8% на втором месте. Мишустин 7%, Лукашенко 7%, Шойгу, Кадыров, Жириновский, Зеленский даже 3% получил в 22-м году от россиян. Суровикин, о котором сейчас все забыли, уж бог знает, где он находится, 2%. И опять же, Джо Байден тогда фигурировал, тогда только два иностранца. Получается, Зеленский и Байден фигурировали в этом опросе. Так вот, видите, что я хочу сказать, что позиции Владимира Путина и его отрыв от ближайшего конкурента все крепнут на фоне продолжающейся войны.
Ну, это его тотальное доминирование в информационном поле. Человек года это, ну, как бы одобряем, не одобряем, он есть. И он самый главный. И о нем мы помним ежеминутно. Он вторгается в сны. Мы с его именем просыпаемся и засыпаем в позитивном или в негативном смысле этого слова. Он занял собой все пространство. Но это абсолютно автократический персоналистский режим. Вот о чем сигнализируют эти цифры. А так, в сущности, кого показывают по телевизору те и кто в информационной повестке основной, те и упоминаются. Вот там пару лет назад был Навальный, да, на втором месте. Зеленский был в 2019 году, потому что россияне следили за украинскими выборами, как за чемпионатом мира по футболу.
На втором, оказывается, да, футбол. Именно на втором. Зеленский был на втором, 2019, Навальный на втором, 2021, да.
Как Зеленский сам сказал, все возможно, обратите внимание, дорогие, так сказать, соседи по СНГ. И это на самом деле тогда россиянам внушало какие-то даже надежды на перемены. Молодой, современный человек, оказывается, можно выбрать и такого, неужели такое бывает? И к этому относились достаточно серьезно. И абсолютно как бы легитимные выборы, и конкурентные, поразительно. Мишустин довольно устойчиво находится там в тройке, в четверке. Сейчас опять на втором месте. Он, кстати, на втором месте в рейтинге доверия. Когда задается открытый вопрос, назовите, кому вы доверяете. Естественно, Путин, как всегда, на первом месте. Но на втором месте Мишустин. Это как раз сигнал о том, что экономика могла бы рухнуть, но она не рухнула. Спасибо премьер-министру, который за хозяйство отвечает. Подчеркнуто за хозяйство. Он вынужден упоминать иногда военную составляющую. Но он старается как бы изображать из себя прагматика-хозяйственника, не более того. Лавров болтается там все время где-то наверху, потому что, ну, как бы он защищает наши внешние интересы, вообще солидный дядька такой. И мы к нему привыкли тоже за гигантское количество лет, что он, значит, представляет лицо России. Шойгу тоже в рейтинге доверия и в рейтинге вот в этом как бы заметности он опустился ниже. Потому что все-таки есть как бы подспудное ощущение, что что-то как бы армия не дорабатывает, хотя, так сказать, Шойгу всегда считался как бы таким народным преемником Путина. Да? Ну, кто вот может сменить Путина? Кто у нас такой популярный? Ну, вот есть такой вот человек, Сергей Кожугетович. Оказывается, нет, можно спалить харизму в ходе некоторой такой авантюры, что, собственно, с ним и произошло.
Спасибо, Андрей, за ваш комментарий. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели, как российская пропаганда приспосабливает под себя оценки зарубежной прессы Владимира Путина. Потому что вообще-то зарубежная пресса все врет. Особенно американская. Она вся куплена и так далее. Она под пятой находится политиков и что угодно. Но когда в ней звучит хоть что-то, способное из Владимира Путина сделать человека года или чего-нибудь такого, они моментально в это цепляются. Давайте посмотрим сюжет.
После того, как не случилось повторение успеха 2007-го и Владимир Путин в этот раз не стал человеком года по версии американского журнала Time, таковым объявлена певица Тейлор Свифт. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил лишь, что роль президента России переоценить сложно, но эта номинация значения не имеет. Несмотря на это, российские пропагандисты продолжили ревностно следить за тем, как подводят итоги года главные мировые издания. И когда 18 декабря обозреватель Wall Street Journal Джерард Бейкер в своей итоговой за 2023 год колонке назвал Путина «геополитическим победителем года», прокремлевские издания и телепередачи вывели это особое мнение в топ новостей, вырвав его из общего контекста колонки и изрядно перебрав первоисточник. Передача «Большая игра» на Первом канале вместо Джерарда Бейкера показали совсем другого человека, продюсера издания Марка Келли.
Но вообще-то президенту Путину есть основания быть довольным. Довольным многими успехами на поле боя, результатами российской экономики, сближением, дальнейшим сближением России с Китаем, ну и с тем, что его достижения, в общем-то, все более, хотя и очень неохотно, признаются на Западе. Вот давайте послушаем, что сказал по поводу Путина ведущий комментатор газеты Wall Street Journal, которая не замечена в симпатиях к Москве.
Мне не доставляет никакой радости объявлять Владимира Путина геополитическим победителем года. Его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленное контрнаступление Киева забуксовало. Экономика Путина выдержала западные санкции. Решимость Европы угасает, а американская поддержка ослабевает.
Это бывший главный редактор Wall Street Journal, ныне их ведущий обозреватель.
На самом деле в колонке известного неоконсервативного евроскептика Джерарда Бейкера, где он традиционно приводит дайджест стратегических, экономических и бизнес-успехов и неудач года, Путину выделен один параграф, который звучит вот так.
«Мне нерадостно объявлять Владимира Путина геополитическим победителем года. Несмотря на то, что его война в Украине продолжает наносить огромный ущерб России, и даже несмотря на массовое убийство невинных украинцев, его позиция выглядит намного сильнее, чем год назад. Многообещающее контрнаступление Киева застопорилось. Экономика господина Путина выдержала западные санкции. Европейская решимость тускнеет. Американская поддержка раскалывается». Он взял в плен совершенно невинного и порядочного репортера Wall Street Journal и, несомненно, будет вознагражден за это пиратство еще одним обменом злодея на заложника. Он продемонстрировал жестокое преимущество стратегического терпения – бонус автократического правления.
Несколькими днями раньше другое российское агентство РИА Новости распространило новость, что западные аналитики якобы начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине у России. Это цитата, поэтому на Украине. И что, еще одна цитата, Путин одерживает верх на Украине, опять же. Что так якобы охарактеризовал итоги года редактор другого влиятельного издания Financial Times Тони Барбер. Статья начинается не с утверждения, а с вопроса. Если поддержка Украины со стороны США и Европы ослабнет в течение следующих 12 месяцев, Владимир Путин предположительно мог бы оказаться победителем. Означает ли это, что внешняя политика России добивается успеха? Знак вопроса. Автор статьи приходит к выводу, что несмотря на некоторые краткосрочные успехи, в долгосрочной перспективе российская внешняя политика сталкивается с серьезными трудностями. Он подробно описывает влияние войны на экономику России, которая скукожилась на 5% и превратилась в обузу для российских экспортеров, отношения с Китаем и другими странами БРИКС, в которых все выглядит очень рискованно в долгосрочной перспективе. Внешняя политика России, хотя и достигает некоторых успехов, но не во всех областях, заключает Барбер.
Вот, Андрей, пожалуйста, он все-таки победитель по версии вот этих изданий, или он никак нельзя вот такой вывод сделать, что он победитель, потому что он победитель-диктатор?
Это не вопрос самих статей и самих авторов этих статей и изданий, это вопрос к интерпретации. Классическая советская интерпретация того, что пишет западная пресса, препарирование для внутренней аудитории в том виде, в каком выгодно, собственно, пропаганде в прошлом советской, ныне российской. Потому что средний обыватель не будет лезть в эти газеты и читать, хотя они доступны, но далеко не все россияне знают английский язык, не способны продраться через, значит, там, все эти тексты. Значит, вот даже Запад признает, что мы побеждаем, значит, победа близка. В этом как бы посыл, и вот эти статьи становятся неким таким инструментом. Но это вот не полное цитирование и дает как бы эффект переворачивания смысла того, что написано в этих статьях. Ну, это правда классика советской пропаганды.
Я вам анонсировала тут будущего кандидата в президенты, если его зарегистрируют, но поскольку его до сих пор он не объявился, мы все-таки для того, чтобы показать, что мы вас не обманывали с его антивоенными высказываниями, показываем небольшую нарезку этих слов, цитат Бориса Надеждина, сделанные в последние 2 года.
Я иду на выборы с абсолютно простым и понятным лозунгом. Путин должен уйти. Путин совершил фатальную ошибку, начав специальную военную операцию. Эта ошибка будет очень долго влиять не только на судьбы всех людей, которые здесь находятся, и на судьбы всего мира. Ни одна из заявленных целей специальной военной операции не выполнена. И очевидно, что не может быть вообще выполнена без огромного ущерба для экономики страны и, что самое ужасное, невосполнимых потерь для демографии.
А при нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной.
Я ожидал, что вы скажете,
и выстроит
вот
нормальные отношения с европейскими странами. И все встанет на свои места. В следующем году выборы президента. Надо другого кого-нибудь выбрать, а не Путина. Все будет хорошо.
В моем манифесте это названо фатальной ошибкой Путина. Я в этом абсолютно убежден. Более того, с самого начала этой специальной военной операции я ее критиковал публично, громко, даже на центральных каналах российского телевидения. Я продолжаю последовательно это делать, потому что я считаю, что именно вот это решение Путина было его фатальной ошибкой.
Что вы думаете, в принципе, об участии в выборах людей, которые говорят: «Я против войны, которую ведет Владимир Путин, я не поддерживаю его решение». Мы уже видели, что Екатерину Дунцову с гонки сняли. Мы видели, что Яблоко снялось с этой гонки добровольно, возможно, понимая, что любое вот высказывание такого рода чревато чем-то. Бориса Надеждина постоянно все спрашивают, как получается, что его за это не упекли еще в места не столь отдаленные или столь отдаленные. На что он говорит: «Я не знаю». Разводит тон руками. Вот что вы думаете об этих перспективах того, что один голос, о перспективе того, что один голос в избирательную кампанию появится, который будет говорить: «Я не согласен с этим решением Путина, считаю его фатальным».
Прежде всего, не очень понятно технически, будет ли Надежда сняться на каком-то этапе с этой гонки. А с другой стороны, как бы мы более-менее понимаем, что это условные выборы, что это скорее как бы такая освеженная легитимация вождя, не более того. Но с другой стороны, очень важно, чтобы в ходе этой кампании официально, поскольку она официальная, звучала антивоенная позиция. Просто слова. просто разумные мысли. И Надеждин умеет эти мысли высказывать правильным образом. Можно, конечно, через губу говорить, да вот он участвует как бы вот в чужой кремлевской игре, или а чего это его там не снимают, а он продолжает этим заниматься, значит, все согласовано с администрацией. Мне кажется, это второстепенно по сравнению с тем, что человек готов предъявить антивоенную и, по сути, значит, антипутинскую повестку, потому что война и Путин – это одно и то же. Соответственно, ему в этом смысле можно пожелать только успех.
Спасибо, Андрей. Ну, он прямо говорит, хватит уже Путина. Он говорит не только нет вот этой войне, он называет ее, может быть, спецоперацией, но нет войне, но и самому Путину хватит уже. Ну, посмотрим, что получится. До свидания.